Это радиостанция «Говорит Москва», 104.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это моя программа, и сегодня она, как и вчера, особенная, потому что праздники майские, потому что вы отдыхаете, потому что вам не хочется думать о чем-то сложном, тяжелом и не очень сильно радостном. Вчера говорили про мотоциклы, сегодня поговорим про велосипеды. И в гостях у меня Владимир Кумов, автор идеи, куратор проекта по развитию велокультуры в России «Let's Bike It». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Но я потом еще объясню, что вы не только куратор этого проекта, но и, соответственно, будут возникать вопросы. До того, как мы начали с вами разговаривать здесь сейчас, я немножко вам рассказал, то есть в чем, в общем, замысел мой состоит. Хочу вот как-то поговорить о том, как можно по городу передвигаться людям не только на автомобиле или общественном транспорте, но и как вариант использовать, например, в вашем случае велосипед. Вы вообще на велосипеде сами ездите давно?
Езжу с детства, но так, чтобы прям активно по городу, наверное, последние 7 лет, когда, собственно, начал заниматься развитием велокультуры. Идея пришла от того, что мне стало неудобно жить в городе, неудобно ездить на автомобиле или общественном транспорте, и решил, что должна быть альтернатива.
Альтернатива в виде велосипеда. А почему не мотоцикл, почему велосипеда?
Ну, не знаю, велосипед мне как-то ближе, и я вообще, в принципе, за что-то такое. Вот как велосипед тихо, спокойно, и... люди как-то более-менее агрессивно на нем выглядят.
Это правда, но с другой стороны, вот на велосипед, вот говорите, вы ездите на работу на велосипеде или нет? Вообще такое бывает?
Да, ну и как бы я достаточно независим от офиса, потому что у меня нет офиса, я работаю фрилансер, по большому счету. Но я езжу, да, по городу, по Москве, на велике.
Ну вот я к тому, что нужно, например, приехать в какую-то точку, хоть вы и не сильно зависите от офиса, и вот в эту точку, пока доедешь, и вспотеешь.
Ну вот я в театр ездил, в большой театр на велосипеде ездил.
И как? Ну велик — это же напряжение всегда физическое.
А спортивные велосипеды — это такое напряжение, это действительно можно вспотеть. Если вы едете на городском велосипеде достаточно размеренно, то, в принципе, в метро я потею сильнее, чем на велосипеде.
Да, потому что иногда в метро действительно жарко. Вот и здесь я хочу вот с вами с этого и начать, в общем, разговор, потому что я думаю, что, возможно, в определенный момент люди к этому так или иначе какие-то приходят, да? И так же, как вы думают, черт побери, на транспорте не хочется, много людей, автомобиль достал все время в пробках стоять, надо что-нибудь, может быть, на лето другое взять. И вот думают, например, мотоцикл или велосипед. И кто-то решает для себя велосипед, и перед ним встает дилемма. А какой велосипед? Потому что этих велосипедов, ну, прорва. Потому что их разных видов, классов, стоимости. То есть вот как вообще выбрать велосипед? Вот изначально. То есть если с этого начать.
Если человек собирается ездить по городу, по делам, то, конечно, надо брать городской велосипед. Это, скажем так, они для нашего там жителя, да, России, как правило, выглядят такими более какими-то простыми, не суперкрутыми. Там,
типа Урал?
Меньше скоростей. Ну, там много разных марок сейчас. Урал, я даже не знаю, есть еще нет.
Не, ну, был такой. Наш главный городской велосипед когда-то. Он же и спортивный, и все сразу.
Ну, там и Кама, и Украина были. Вот. Ну, конечно, когда человек придет в магазин, он, скорее всего, увидит кучу горных велосипедов. Вот это я не рекомендую брать для города, потому что все-таки вот это как раз там, где вспотеешь,
ну,
и
тяжелый,
там, и так далее. А для города нужен простой достаточно. То есть это у меня 3 скорости мне хватает, я почти не переключаю. Москва хоть и холмистая, но через неделю поездок привыкаешь.
Ну и посадка, наверное, такая прямая достаточно.
Прямая посадка, да. То есть скорость там, ну, я в среднем держу 20 километров, и бывает, что на дороге обгоняю каких-нибудь там таких шоссейных велосипедов. Хотя вроде как не напрягаюсь, но городской велосипед, он едет проще. И,
а там, они, знаешь, может быть, на шоссейниках устали. Просто у меня как раз шоссейный один, а один фикс. И вот в определенный момент, я сразу хочу сказать, что на них неудобно ездить по городу. Это прям сразу. Я говорю, что это точно неудобно, и точно на работу, на шоссейнике ездить не надо. Вы будете в поту, вы будете уставать, у вас отвалится спина, руки. И плюс, поскольку там нет никаких подвесок, естественно, вообще, в принципе, и колеса тонкие, и в них надо вкачивать по несколько атмосфер, там сколько, ну, 6-7 атмосфер, вот это тонкое колесо, чтобы оно не проткнулось. Все это очень жесткое, и даже можно, ну, руки отбивает в каком-то смысле. Ну вот, но тем не менее, значит, шоссейник сразу отметаем, но фиксы те самые, да, такие простые вроде бы велосипеды, одна передача, что еще нужно, и в определенный момент они стали таким, ну, какой-то бум, что ли, появился даже, все так: фикс, возьму фикс, я смотрю, у людей появляются, у одного, у другого, у третьего, черт побери, он же неудобный. Но он же неудобный.
Но он красивый.
Он красивый.
Они стали модными, потому что они красивые.
Да, потому что это такая простота, да?
Да, но потом это сейчас сменилось на сингл-спиды, то есть односкоростные велосипеды.
Ну, перекидываешь колесо, флип-флоп.
С тормозами, как бы, они гораздо более удобны, наверное, все-таки, потому что вот фиксы, они там же без тормозов даже, и ну, далеко не всем подойдут.
Там силой ног надо как-то это все тормозить. Я не знаю, даже старшее поколение понимает, о чем речь идет или нет, но, в принципе, я могу так сказать, трековый велосипед, вот именно трековый. Когда у тебя нет холостого хода педалей, когда они крутятся до того момента, пока не остановится колесо, и, соответственно, ты силой, тягой в обратную сторону их рвешь, перенося вес на руль, чтобы он как-то затормозил. На самом деле он не тормозит ни черта вообще, потому что когда ты переносишь вес на руль, он как бы... Вы ездили на фиксах?
Я ездил, но у меня больное колено, и мне очень было как бы... Да. Вообще не моя тема.
А мне достаточно было один раз, это сейчас будет странная история, выехать на МКАД.
Да,
то есть выехать на МКАД и там поехать с, ну, я не скажу, что это гора, но с наклона вниз я, значит, поехал. Я понял, что в определенный момент просто у меня нет физических сил что-либо сделать. И у меня уже вырывает ноги вместе с коленями, и все, я ничего сделать не могу. И вот я несся там, как мог крутил, как мог противодействовал, пока он уже, ну, более-менее не остановился.
Здесь мы должны перейти к моей второй должности, наверное, да. И поговорить о правилах дорожного движения.
Это точно. А вторая должность имеется в виду советник заместителя министра транспорта Российской Федерации, правильно?
Да.
Но по правилам дорожного движения прям чуть позже, то есть велосипед нужен городской, прямая посадка и так далее. Но, с другой стороны, они самые такие, неинтересные с точки зрения визуального, то есть они не производят эффекта.
На самом деле сейчас появляются городские велосипеды красивые, которые тоже производят эффект, и когда я там со своим велосипедом где-то притормаживаю, или когда мои девушки из проекта останавливаются где-то на своих белых велосипедах, очень часто спрашивают, что это за велосипед. Угу. И, как правило, даже старшее поколение интересуется, потому что вот эти все горные им тоже не очень нравятся.
А это примерно какие? Как-то я знаю такой фирм, что-то Электро, что ли, называлось?
Ну, есть Электро подороже, есть Лайнусы подешевле.
Они такие китайские. В ретро-стиле, да?
Ну, я не могу назвать это ретро-стилем, это городские велосипеды просто, то есть они не ретро.
Совсем. Не ретро да. Все-таки считаете. То есть привлекают они внимание?
Они привлекают, да. А есть еще городские велосипеды с яркими колесами, то есть это вообще сразу внимание все привлечет.
Хорошо, а велосипед нормальный? Вот нормальный велосипед, он от какой цены, в принципе, начинается, если уж мы говорим, для людей, чтобы они на что-то рассчитывали?
Ну, скажем так, у нас почти вся Россия ездит на велосипедах там от 10 тысяч нашего производства. Я, честно говоря, к ним скептически отношусь, потому что они все-таки... Ну, похуже, наверное. Вот. Ну, а так, в Москве, я думаю, от 30 тысяч...
От 30?
Да, хороший велосипед и городской можно купить.
А как понять, что он хороший, а тот нехороший, и когда выбираешь велосипед?
Ну, на самом деле, есть список, там, вот, не знаю, Linus, и можно брать все. То есть это просто такой велосипед, который неубиваемый. У меня 6 лет велосипеду, я его ни разу не ремонтировал, у меня полгода стоял под дождем на улице, и... как бы есть.
И ничего не произошло.
И ничего не произошло, да. То есть городской велосипед, он как раз такой нужен, чтобы вот его поставили на улице на полгода, он допростоял его, потом взяли и поехали дальше.
Это как про Toyota так обычно говорят, про Крузак 200, говорит, машина такая, чтобы сел и поехал, и не нужно было чинить. Вот. То есть они должны быть, самое главное, не ломучие. Ну, наверное, исходить надо из того, что люди пишут в интернетах, как-то это все проштудировать.
Ну, может, да. Ну, и совет, наверное, от меня, это планетарная втулка, это не вот это... с переключателем скоростей. Это просто планетарная втулка, потому что она менее убиваемая, она там проще в обращении вообще. Угу. И для города там 2-3 скорости, оно вполне достаточно.
Вполне достаточно. Но я вообще, когда решил вдруг пользоваться прокатом, велопрокатом в Москве, я им не пользовался до тех пор, пока не поехал в Европу, и там не воспользовался велопрокатом. Потом вернулся и думаю, а почему бы мне и московским велопрокатом не воспользоваться? Это прикольно. Ну, там, конечно, велосипеды тяжеловатые. В велопрокате-то в нашем.
Ну, на нем же ездить надо, не таскать его.
Ну, я понимаю, но все равно, они такие тяжеловатые, их там, да, 3 скорости, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз те самые, можно их назвать городскими, но на них там наварены вот эти какие-то дополнительные конструкции, и, в общем, конечно, на нем прям быстро там не поедешь, на нем только прогулочно таким темпом можно покататься.
Ну, вот мы ездили, у нас 17-20 вообще легко как бы держалась скорость.
17-20, но мы-то сразу хотим 30-40 хотим.
А мы выступаем за снижение скорости в городе до 30 максимального.
Серьезно? То есть есть такое... Ваше движение выступает за это?
Да, мы за снижение скорости.
То есть вы против шоссейников всяких?
Ну, на самом деле это общемировая тенденция. Это не про велосипеды, вообще про скорость в городе. Uh-huh. То есть общемировая тенденция – это снижение максимальной скорости движения автомобилей в первую очередь. Но когда мы говорим о том, что у нас велосипеды летают 50 км в час, да, там по МКАДу,
ну, да.
Конечно же, мы
там, имеем наверное, в виду это, что... было. Это было страшно, я серьезно говорю. Две ошибки в жизни велосипедной у меня. Один раз я выехал на трешку. Один раз я выехал на МКАД. Зачем я это делал, я не знаю. Это было давно. Но и уже, наверное, в общем-то, неправда. А вы прокатом московским пользовались когда-нибудь сами?
Я пользуюсь им постоянно. Это для меня такая альтернатива моему велосипеду, потому что я все-таки живу в спальном районе, и не всегда удобно ехать до центра с ним.
Вот. Это, кстати, отдельный разговор. Вот как ехать до центра. Это сейчас мы к нему подойдем, да? А вот прокат удобный у нас или нет? Мне не показалось, что он сильно удобный. Потому что, вот, например, я был в Дании, и это был 2012 год. Там было все просто. Стоят велосипеды, ты втыкаешь 2 евро, снял велосипед, покатался, приехал, воткнул его на место. Все, вот примерно так. В Германии я замучился придумывать, как мне взять в прокат велосипед, вот которые стоят, ну, просто на улице. Там куда-то нужно послать какую-то смс-ку, все, было невозможно. Просто невозможно. Назад она не присылалась. Там нужен был какой-то местный номер. В общем, я на это дело плюнул. У нас можно сделать. А вот, ну, насколько это просто? Насколько это легко?
Ну, на самом деле, сдать велосипед у нас достаточно просто. У нас самая большая проблема нашего велопроката в том, что станции достаточно далеко расположены. Угу. И не всегда, приезжая на конечную станцию вашего там
есть куда поездки,
там есть куда поставить. И это большая проблема, на самом деле, потому что возвращаться приходится не 300 метров, а это просто стандартное расстояние, которое принято как комфортное расстояние, там 300 метров между станциями.
А у нас сейчас между станциями сколько?
А у нас бывает до 2 километров.
О, и да, это, я конечно, попадал проблема. В такую ситуацию. Да. Да, это проблема, это получается, что у нас все-таки такого велопространства в городе-то правильного нет.
Но у нас нет инфраструктуры, у нас, ну, городской велопрокат — это вообще лучшее, что у нас случилось с велодвижением в Москве.
Не, я согласен, это классно, но не до конца доделали такое, есть ощущение.
Ну, его доделывают, то есть, как бы, может быть, оно не сразу получилось, но его доделают реально. И рост количества поездок, он тоже о многом говорит, потому что за 3 года в 20 раз выросло количество поездок.
На вот этих вот прокатных велосипедах?
На прокатных велосипедах, да.
А не дорого ли вот он стоит, вот тарифы, которые там есть?
1200 рублей сезонный абонемент, и все поездки до 30 минут бесплатные. Я считаю, что это супер дешево.
Слушайте, вот единственное, что вот эти поездки 30 минут, я так понимаю, они сделаны для того, чтобы, ну, в каком-то смысле контролировать, чтобы ты на этом велосипеде не уехал в никуда, и что ты должен все время, по сути, как это говорят, чекиниться. Ты вот поставил его, снял, поставил, снял.
Это другая штука, это велопрокат для транспортных поездок. А за 30 минут можно проехать достаточно большое расстояние, и, как правило, этого времени хватает, чтобы доехать, ну, вот от метро до офиса, например.
А, то есть это, в общем, да, рассматривается как транспортная.
Это чисто транспортная история, ага. Это ни в коем случае не там покататься в парке, это вот именно доехать там по своим делам.
Из точки А в точку,
да.
Б. Понятно. То есть в этом и есть смысл. Потому что я не мог понять, почему именно 30 минут это ограничение. Я взял этот велосипед и поехал там через город. Ну, естественно, что я делал. Я просто заезжал на какие-то точки, ставил, снимал его и дальше ехал. И думал, зачем это делать? Наверное, чтобы я не угнал. Оказывается, вот какая логика. Как раз-таки таким образом пытаются отбить вот этих любителей покататься.
Ну, да, и там 80% поездок — это как раз-таки вот до 30 минут, которые совершаются.
Да, здесь. Понятно. Тогда, в общем, ясно. Вот вы сказали, вы живете в спальном районе, я не буду спрашивать, в каком, я живу в Перово, в Перове, кстати, правильно говорить, опять же, надо склонять, как ни странно это, да, звучит, но тем не менее. Вот, чтобы доехать оттуда в центр, ну, я не знаю, нужно иметь крепкие нервы, я так скажу, потому что на шоссе энтузиастов я бы не сказал, что удобно ездить на велосипеде. Пока есть тротуар, нормально, потом начинаются проблемы. Более того, даже когда ты едешь просто там по тротуарам, которые есть, иногда есть въезды во всякие дворы, еще куда-то, и они неудобно сделаны. И это уже на протяжении многих лет. То есть сказать, что комфортная среда, когда ты можешь просто на велосипеде катиться, ни о чем не думать, такого нет.
Ну вот у нас по этому вопросу споры идут постоянно с правительством Москвы, потому что все опросы говорят о том, что чтобы люди начали ездить массово, нужно сделать велодорожки между спальными районами и центром. У нас вот буквально каждый опрос, каждый год это показывает. Но они пока развивают центр как города. Что касается совмещения, я думаю, любая магистраль, которая идет из центра города куда-то там в спальный район, из загород, она будет такая же неудобная, как шоссе энтузиастов. Я живу на Дмитровке, и там тоже периодически хочется просто застрелиться.
Ну, это правда.
Но при этом у нас есть электрички. У нас сделали МЦК.
Ну, хочется-то на велике, хочется сесть на свой велосипед, хочется спокойно встать на велодорожку и по ней... Поехать.
Нет, ну, хочется много чего. Мне хочется, чтобы море было в Москве.
Хорошо, или Москва у моря, да? Ну, слушайте, ну, а как? Ну, я бывал в разных городах. Вот есть города, которые серьезно настроены именно на велосипедистов.
Ну, вот когда говорят, например, про Копенгаген, что он маленький, забываю сказать, что большой Копенгаген — это 60 километров диаметр.
Да.
И люди передвигаются, совмещая велосипед с электричками.
То есть, если ты выехал уже из центра, там, извини, никаких велодорожек.
Они есть, но просто ехать там 20-30 километров... на велосипеде или на электричке, ну, как бы, можно поехать на электричке.
Проще на электричке. Да. Ну, в принципе, ну, раз вы разговариваете с теми, кто у нас отвечает за это, да, ведете переговоры, так скажем, можете какие-то советы давать им, власти, я имею в виду. Они вообще планируют, скажем, сделать велопространство в Москве в пределах МКАД хотя бы, общее какое-то велопространство, или они планируют ограничиться центром и там чуть-чуть прилегающими какими-то территориями, условно?
Ну, смотрите, я как советник заместителя министра транспорта Российской Федерации, то да. есть федерального уровня, могу отвечать больше за нормативную базу. Я могу сказать, что у нас только в 2014 году разделили гужевые повозки и велосипеды.
Гужевые повозки?
В правилах дорожного движения у нас были гужевые повозки и велосипеды одним абзацем.
Угу.
А в 2014 году это разъединили. У нас появились велополосы, велодорожки, как вообще терминология.
То есть до этого это вообще...
До этого не было. Ничего, то, что все строилось, это было как... Ну, там видели где-то, соответственно, строили. Угу. У нас это начало появляться. ГОСТы, СНИПы, ПДД, это все очень сильно устарело, и это постепенно...
То есть у нас, по сути, нет правил. То есть у нас...
Ну, они появляются сейчас.
Да, ну то есть не их, было, и вот
их
они...
не
то...
было, да.
То есть и сейчас они еще пока не доработаны.
И это все меняется постепенно. А это процесс очень долгий. Вот это, чтобы разъединить гужевые повозки и велосипеды, там заняло, по-моему, 4 года вообще просто обсуждение.
Да, что, а что там было обсуждать, я просто понять не могу.
Ну, там как бы это я условно говорю, что это гужевые повозки и велосипеды, но там чуть шире это, конечно, было все в правилах расписано. Сейчас у велосипедов там достаточно много уже пространства в ПДД. Но до этого как бы этого не было. И вот этот процесс, он... очень долгий, он очень трудоемкий, есть люди, которые против, есть люди, которые за, есть люди, которые понимают, зачем это делается, есть, которые не понимают.
Есть, кто вообще на велосипеде из них не ездил никогда и ездит на машине на своей, например,
конечно,
с водителем.
Да. И то же самое, там, посмотреть на Москву, у нас же тоже вот есть люди, которые выступают за подземные переходы, есть выступают, которые против.
Ну
и
да.
Подземные переходы для Москвы, точнее, для велосипеда, это ужасно тоже, если человек едет.
И надземные тоже, кстати.
И надземные тоже,
все время надо тащить на себе, либо вниз, либо вверх, это все.
Я вот сам неоднократно уже вытаскивал девушек из подземных переходов, которые зашли туда с велобайком, городским велопрокатом.
Ух, что... вот я же говорю, он тяжелый.
Он тяжелый, да.
Его реально носить на себе, это прям беда. А тебе, ну, рано или поздно тебе придется спуститься в этот переход, и все.
Ну, в общем, как бы это все меняется, и, конечно, планы есть, и планы грандиозные, вот. Но, опять же, в Москве был план создать до 2020 года 700 километров велодорожек, по-моему.
Угу.
Потом там что-то случилось, кто-то расстроился и разочаровался в велодвижении.
Да.
И это заморозили, и сейчас у нас последние два года почти ничего не строится, и идут по пути развития общественного транспорта больше.
Ага.
И велосипеды, когда вот мы говорим, что у нас там вот развивается инфраструктура, на самом деле развивается пешеходная и для общественного транспорта. Для велосипедов у нас ничего не
вот
происходит.
Это я и ощущаю на себе как велосипедист. Я, в общем, какое дело? Ездил на велосипеде довольно активно, потом купил автомобиль и где-то года на три забросил велосипед, вообще перестал на нем ездить. Сейчас мне автомобиль надоел, и в этом году я так сажусь на велосипед и думаю, ну-ка я сейчас там дам по шоссе энтузиастов в центр, там уж все изменилось. И понимаю, что не особо-то изменилось. Но появилась МЦК. А МЦК отличается от метро тем, что туда можно с великом заходить. И это уже большое достижение,
это,
нет?
Это на самом деле одна из лучших вообще тоже вот штук, которая случилась с велодвижением в Москве, потому что многие, кто ездил через центр, как раз-таки, вот, например, девушка в проекте, в команде, она ездит с ВДНХ, но на Тульскую работает. И она раньше проезжала это 20 километров на велосипеде через центр. Это было достаточно долго и менее комфортно. Сейчас она проезжает, точнее, она сейчас вот там 3 километра до МЦК, километр от МЦК, соответственно, 4 километра она проезжает на велосипеде, и остальное на МЦК. Это получается быстрее и комфортнее. Комфортнее гораздо.
Ну вот, а исходя из того, что вы сказали, что вот последние годы как так получилось, что, видимо, кто-то то ли обиделся, то ли еще, и перестали развивать велосипедное пространство так в Москве, да, активно. А откуда, собственно, надежда, что дальше кто-то вдруг возьмется за голову и скажет, ребята, точно, мы забыли, надо же еще велосипед развивать?
Ну, как бы, во-первых, во всем мире сейчас идет отказ от автомобиля личного, соответственно, должны быть альтернативы.
Нельзя вот каршеринг нам делают изо всех сил.
Ну, как бы много чего делают, да, соответственно, велосипед — это часть этого. А плюс растет количество пользователей велотранспорта.
А в Москве сколько сейчас вот?
Ну, насколько их никто не считает, и можно смотреть только там по показателям наших мероприятий, которые мы проводим, по количеству прокатов велосипедного, точнее, городского проката. Но это растет все очень быстро. Это видно невооруженным глазом, даже зимой вы выходите на улицу, и вы можете увидеть велосипедиста сейчас. Раньше
кстати,
такого...
зимой, вот, может быть, из-за этого, кстати, не так активно развивается велоиндустрия, так скажем.
Нет, если говорить, на самом деле, про разочарование в Москве, то оно случилось из-за конфликтов на некоторых неудачных велодорожках, которые сделали в ширину тротуара, там, типа, Бронные, там, где у нас еще Пятницкая.
Вот, до эфира как раз мы разговаривали с моим коллегой, он живет на Тульской, значит, и, соответственно, говорит, хочу начать ездить на велосипеде. И вот он проехал или прошел по Пятницкой, а мы здесь и есть с вами, да, территориально, и говорит, в определенный момент ты просто понимаешь, что пешеходу, например, негде идти, кроме как по велодорожке. И он выходит на эту велодорожку.
Вот. И были конфликты очень серьезные. Там, я помню, пешеход сбил битой велосипедиста.
То есть... Битой?
Битой. То есть такая вот была история. Была еще какая-то история, что велосипедист сбил пешехода, вот, ну, почему, потому что быстро ехал. И вот из-за этого, насколько мне известно, вот произошло вот это разочарование, что мы не умеем делать хорошо, поэтому не будем делать вообще.
А, кстати, вот есть какое-то ограничение скорости на велодорожке или нет, в принципе?
Ну, об этом, мне кажется, никто особо не думает, и мы сейчас бьем тревогу по поводу электровелосипедов, потому что это...
Там и 80, может быть, километров.
Там может много быть, да, и во всем мире это, на самом деле, уже начали обращать на это внимание, то есть в Голландии, я знаю, в Колумбии это прям уже большая проблема, что непонятно, куда их девать, эти электровелосипеды.
То есть это то ли мотоцикл это какой-то, да, такой вот, ну, или
да,
там...
Да, но при этом на дорогу его не пустишь, потому что он все равно менее, как бы, менее безопасный, да, а на велодорожке он становится опасным для всех остальных, вот.
Понятно.
А тут еще появляются там всякие сигналы.
Все что угодно.
Там электросамокаты.
А еще есть страшные враги велосипедистов. Я не знаю, согласитесь вы или нет, это люди на роликовых коньках.
А мне не мешают. Я
не мешают?
Вообще не сталкивался.
А вот это вот маятниковое движение такое, когда они едут по велодорожке из стороны в сторону, а ты, например, ну, вы ездите на городском, я на шоссейнике. Ты идешь на хорошей скорости, ты там язык на плечо, сюда, и вот этот человек перед тобой, раз-два, и ты думаешь, господи, куда он, чего он? И в последний момент он обязательно под колеса, и обязательно оттормаживаешься, сбиваешь себе дыхание, сбиваешь все, темп сбил. Ну, как-то про себя что-то сказал.
Я считаю, что шоссейник — это все-таки на велотрек нужно идти, во-первых. Во-вторых, что роликовых коньков у нас не так много в городе, которые могли бы мешать. Большая проблема — это мама с колясками.
Это правда!
Потому что, ну, это инфраструктура, у нас очень много зависит от того, как сделан город вообще.
Да.
И когда у нас тротуар — это плитка, а велодорожка — это асфальт, мама с коляской, я прекрасно понимаю, она идет по велодорожке, потому что там гладко.
Единственное, я первый раз, наверное, услышал обоснование, почему они это делают. Потому что я вот открыл велосипед, сезон, поехал в Сокольники. Ну, просто взял и с своего района поехал в Сокольники. Приезжаешь в Сокольники, там отдельно сделана велодорожка, отдельно дорожка сделана для роликов, все очень хорошо и грамотно, отдельно тротуары, на тротуаре плитка, вот на это я не обратил внимания, и люди, которые со своими колясками просто гуляют, они идут ровно по велодорожке, вот ровно по ней. И, как у меня скрипит стул, не развалился бы. Так вот, и ехать, в принципе, нормально, в хорошем темпе вообще никак не получается, например, в Сокольниках. И я ругаюсь, почему? Потому что, например, в той же самой Европе мной...
Куда в Сокольниках ехать в хорошем темпе?
Ну, не знаю, ну почему бы и нет? Ну, там такое кольцо, например, и по этому кольцу шарахнуть хочется.
У нас есть велотрек в Крылатском, может туда съездить.
Понятно, ну, здесь воздух, здесь какие-то... Вот, ну, хотя
там тоже неплохо.
Тоже нормально. Но в Крылатское далеко. Это уже надо пользоваться какими-то пересадками, транспортом, ну... и так далее. А здесь еще метро, в которое нужно, если да. заходить с велосипедом, то снимать с него переднее колесо. Либо складывающийся велосипед.
В метро вообще лучше не заходить, мне кажется, с велосипедом, потому что можно пользоваться электричками, автобусами, можно пользоваться МЦК.
Автобусом можно пользоваться?
Автобус, трамвай, троллейбус, бесплатный провоз велосипедов уже года три, наверное.
Да ладно?
Да.
Вот, все, спасибо большое, я теперь для себя выяснил, я не знал.
А еще речные трамвайчики.
Да, я просто я не лез никуда, ни в какой общественный транспорт, и когда МЦК открылся, я вот там, ну, начал читать, то есть, а что там в МЦК можно? И там объяснили, есть специальный вагон с велосипедными местами, если кто, кстати, не знает, их мало, кстати, очень, я имею в виду велосипедных мест там. Один вагон, и в нем три с одной стороны.
Ну, их хватает.
Их хватает, на самом деле, да. А что, нам нужно сейчас прерваться, да, правильно? Хорошо, давайте мы сейчас потихонечку уйдем на новости, а потом уже вернемся. Я напомню, что у меня в гостях Владимир Кумов, автор идеи, куратор проекта по развитию велокультуры в России Let's Bike It и советник заместителя министра транспорта Российской Федерации. Разговариваем о том, что такое велосипед вообще для нас. Все, давайте новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Это моя программа, и по случаю праздников у меня праздничные темы классные, веселые, абсолютно не грузящие вас какой-нибудь печалью политической, например. Никаких Скрипалей, говорим сегодня про велосипеды. В гостях у меня Владимир Кумов, автор идеи и куратор проекта по развитию велокультуры в России «Летсбайки». Ты советник заместителя министра транспорта Российской Федерации. Ну вот, до того, как уйти на новости, я в каком-то смысле прервал и вас, и себя. Вот, а мы разговаривали о том, вообще, как на велосипеде ездить по велодорожкам, если по этим велодорожкам ходят люди. А они все время там ходят. И я вот еду, и у меня все время вот такое ощущение, ну я же еду по велодорожке, почему вы не можете идти по тротуару?
Городская среда. Мы живем в большом городе, и вот если вы сравните там, например, страны, где удобно ездить на велосипеде, с нашей страной, да? А отличие только в одном. Там очень сильно продумано, как будут пользоваться этим люди.
То есть у нас не продумано нарисованы велодорожки?
Да.
Вот, ну, как, вот, и мы, вот, и мы об этом говорили, собственно, я говорю, до эфира с моим коллегой, я говорю, как мне, как меня достали, говорю, эти пешеходы все, которые идут на велодорожку. Я говорю, вот в Европе выходишь на велодорожку, тебе сразу динь-динь-динь-динь-динь, типа, что ты тут делаешь вообще, это наша дорога, то есть велосипедисты сгоняют.
Но на самом деле там еще количество велосипедистов другое.
Да, там
их
вообще...
И как только у нас критическая масса вот это будет достигнута, количество людей, едущих на велосипеде по велодорожке, пешеходы тоже уйдут оттуда.
Да, но правда я вижу, как у нас и велосипедисты почему-то не едут по велодорожке, а едут по тротуару, например, когда есть велодорожка.
О, это отдельно больная тема.
Да.
И те, которые едут против движения по велополосе, которая там вообще вот такая узкая, там как бы...
Ну, с велополосой вообще тоже отдельная тема. Ну, так и что делать-то с пешеходами? То есть ехать, объезжать?
Уважительно относиться, может быть, объяснять, ни в коем случае не орать матом, как некоторые делают, потому что там может оказаться бита.
Ну да, такое может быть. Да, рассказали историю о том, что один велосипедист получил битой по голове, не дай бог.
На самом деле город должен планировать хорошо. Так инфраструктуру, чтобы люди не создавать конфликтов. И вот, например, в Голландии мне очень нравится, они там сделали туннель под железную дорогу, по-моему, и там световое разделение настолько хорошее, что люди, то есть психологически не хочется идти по велодорожке, потому что она там темнее немножко. А часть для пешеходов, она более светлая, там какая-то картинка красиво нарисована. То есть вот такими приемами...
Хитрят, короче говоря, управляют, так сказать, подсознанием даже человеческим.
Конечно, и это очень много где используется, ну, в Голландии особенно, и в Голландии есть термин там «предотвращают», в общем, создается инфраструктура таким образом, чтобы любая ошибка человека не привела к смерти или травме.
Ну, я обратил внимание, как ездят, вот я в Амстердаме был, вы про Голландию заговорили, там ездят, конечно, ребята очень быстро, ну, то есть это люди, которые всегда пользуются велосипедом, и даже те ребята, которые ездят на городских велосипедах, они иной раз мимо так проносятся, что тебе кажется, как будто это спортсмен какой-то, при том, что они даже руль могут не держать. Ну, действительно, видимо, с детства они вот так постоянно тренированы. Но по поводу того, как это удобно сделано и как это вообще выглядит, ну, это действительно классно. Тебе даже не хочется никуда уезжать, ты просто едешь по велодорожке, и ты понимаешь логику этой велодорожки. То есть, как она идет, как даже перекрестки она описывает, например, не прошивает, а ты чуть вправо уходит и так далее. Такие
да, вещи. И там все предусмотрено, чтобы даже вот если автомобиль, например, или велосипедист выехал на красный свет, столкновение не придет к травме или к смерти.
Ну да.
То есть это вот все настолько минимизировано и продумано, что как, ну, Голландия одна из самых безопасных стран в плане дорожного движения.
Ну,
далеко до этого.
Да, и вообще, честно говоря, человек, который заезжает в центр Амстердама на машине, он глубоко об этом пожалеет, потому что для автомобиля там вот такая узкая полоса, здесь идут люди, здесь едут велосипеды. Я просто заехал, ну, на автомобиле приехал в Европу и заехал по незнанию. Я проклял все. Я был на мультивене в Volkswagen здоровом, и я ехал со скоростью 5 км в час, потому что я понимал, что лишнее движение, сантиметр вправо, сантиметр влево, сейчас какой-нибудь велосипедист упадет. Не дай бог, там я кого-нибудь заеду. Я просто 5 км в час через этот центр, совсем прям, проехал, прямо выехал, как только я сказал, ребята, мы прямо вот ставим автомобиль, мы прям ставим его. И пересаживаюсь на велосипеда. Я говорю, я не буду здесь ездить на машине. В принципе, не буду, потому что это нереально. Вот. И да, действительно, только на велике там и можно ездить. То есть там приоритет в сторону велосипедов.
Пешеходы, велосипедисты, но он везде сейчас даже, там, не знаю, Париж, Нью-Йорк, они тоже такое делают, Буэнос-Айрес такое
делают. В Москве можно ли отдать приоритет, потому что у нас все-таки такая, ну, большой город очень. И построен он таким образом, что у нас вот эти вот, знаете, огромные шоссе, где эти автомобили идут широкие.
Ну, то, что он таким построен, на самом деле, вот в 70-е годы это происходило по всему миру. То есть все строили широкие. широкие шоссе, считали, что автомобиль — это классно, а, там, не знаю, брали пример с США. Единственные две страны, которые не пошли этому пути, это Дания и Голландия. Они сейчас живут на велосипедах. Но сейчас вот даже в США, даже в Лос-Анджелесе запрещают строить новые дороги, расширять дороги и переходят к велосипедам. В Лос-Анджелесе развивают велодвижение и убирают, точнее, сокращают количество автомобилей.
Мне, кстати, интересно
это было
всегда...
Это суперавтомобильный город.
Да, почему у нас, например, сделали выделенную полосу для транспорта, это классно, если ты пользуешься транспортом, это удобно. Но не сделать выделенную полосу для... для велосипедистов и, может быть, скутеристов, так скажем, может быть. Вот я такое встречал, как ни странно, во Вьетнаме. Просто лежали бетонные блоки, вот так набросанные, на дорогу отделяют одну полосу. И там едут люди на скутерах и на велосипедах.
Ну, во-первых, потому что пользователи общественного транспорта гораздо больше, чем...
Нет, дополнительно я имею в виду. Да. Отнять у нас, да. У нас же у автомобилистов отнять возможность на автомобиль.
Да, но я понимаю, что есть мэр города, который очень беспокоится о своем рейтинге. И вдруг, если он отберет где-нибудь на Дмитровском шоссе одну полосу для... Ну, велосипедистов, да, то завтра его просто придут с вилами, наверное.
Ну, понятно. То есть должно быть велосипедистов больше, должна вот эта критическая масса расти.
И должно увеличиться, да, количество. Да. Но по полосе общественного транспорта можно ехать на велосипеде.
Можно, но все равно
и это безопаснее уже все равно, чем... особенно это чувствуется на Маховой, например. То есть когда вот все автомобили едут в одну сторону, а вместе с автобусами можно на велосипеде ехать в другую сторону. Угу. И мне очень нравится там ездить, потому что вот пробка стоит на Маховой, а вот в обратную сторону я еду как король на велосипеде.
Я ездил там тоже, кстати. Но, с другой стороны, вот едешь ты, а автобус сзади. Автобус идет, ну, километров 40-60 он идет. Тут что делать в этот момент? Прижиматься как-то, еще что-то. И вот это обгоняет огромная коробка тебе.
Что касается Маховой, там заложена велосипедная полоса. Ее не нарисовали, но она там заложена, поэтому эта полоса шире гораздо, ну, вот... чем автобус и так далее. Там вполне комфортно. А есть улицы, где не заложены, там только автобус. Там, конечно, менее комфортно, но автобусы, скажем так, не настолько опасны, не настолько там быстро едут, чтобы их супер бояться, особенно в центре города.
Согласен, но вот если не в центре города, еще как быстро едут. Единственное, что вот знаете, как я понимаю, как я ощущаю себя, когда я еду на велосипеде. На велосипеде я себя ощущаю так. Значит, перед автомобилистами я слаб, и меня могут раздавить. Перед пешеходами я быстр, и я опасен для них. И, в общем, велосипедисту приходится, иными словами, петлять между всеми, и, по сути, это самое бесправное существо на дороге, велосипедист. Вот по ощущениям у нас, я имею в виду у нас, самое бесправное, потому что здесь пешеходы, давай с пониманием относиться, хорошо, объехал, велодорожки, они идут, ты как-то объезжаешь в шахматном порядке, тут же автомобили идут, они говорят, это наше право, тут же общественный транспорт, а ты как-то вот то по этой полосе, то по той, то вместе с, там, я не знаю, с пешеходами переходишь улицу в руках, велосипед у тебя, то проезжаешь вместе с автомобилями.
Это все должно поменяться. Это требует очень много времени. Да. И вот даже там переход через зебру с велосипедом в руках, возможно, уже скоро будет устаревшей нормативной там какой-то нормой.
Не, ну я на всякий случай так делаю, просто исходя из того, что я вижу некоторых автомобилистов.
Ну, хорошо, если на зебре есть светофор, то есть нужно ли спешиваться или не нужно? Вот сейчас как бы обсуждается то, чтобы не спешиваться на зебре, где есть светофор. Это очень много этих моментов, которые действительно там, чтобы стать супер там не бесправным уже, да, на каким-то там полноправным участником дорожного движения. Здесь очень много нужно изменить, и Россия, к сожалению, или там, к счастью, большая страна со своими разными климатическими зонами, и когда мы обсуждаем правила дорожного движения, да, изменения какие-то, надо понимать, что у нас есть регионы, которые из-под снега не вылезают.
Это правда. А, кстати, насчет снега. Может быть, вся эта, ну, какой-то скепсис существует в неких кругах по отношению к велосипедистам, потому что у нас зимы много. Вот я иногда говорю, что у нас 9 месяцев зимы, я, конечно, преувеличиваю, да, там, но тем не менее. Может быть, поэтому, и все говорят, ну, слушайте, зимой-то вы все равно не ездите на этих велосипедах.
У меня есть хэштег 9 месяцев лета, потому что у нас, например, декабрь прошлого года больше половины месяца была плюсовая температура, а в этом году температура ни разу не опускалась ниже минус 20, один день было минус 19 за всю зиму. А самая большая проблема зимы в Москве, в России, это плохая уборка города. Это приоритет, опять же, потому что у нас в первую очередь расчищают дороги для автомобилей.
Это правда. И накидали уже как-то на тротуар.
Во вторую очередь убирают тротуары.
Да, потом скидывают назад под автомобили потихонечку.
Нет.
По лопате, чтобы они раскатали.
Вот скидывают на велодорожке.
Ага.
И у нас есть замечательная фотография, где вот есть чистая автомобильная полоса, чистый тротуар и такой просто сугроб для велосипедистов.
Я же говорю, вот последний, о ком вообще думают, это велосипедисты.
Да, но это приоритет, это как бы должно измениться просто. И опять же, для этого нужна какая-то критическая масса, для этого нужны мероприятия, которые мы там в том числе проводим. То есть мы проводим зимний велопарад, который как бы намекает на то, что, ну, ребят...
И у вас, кстати, велопарад намечается.
Это намечается майский велопарад, но у нас мы провели вот сейчас в третий раз зимний велопарад.
Вот, вы же организатор московского велопарада, я все-таки на всякий случай скажу, если кто не знает, вот дополнительно. Когда будет вот этот?
20 мая мы делаем на Садовом кольце, около 50 тысяч участников ожидаем.
Никогда не принимал в нем участие, но знаю, что он существует. Убедите меня.
Очень интересно. Я рекомендую попробовать. Мне очень нравится читать в социальных сетях. Мы делаем мониторинг.
А в чем прикол-то? Зачем его проводить, этот велопробег? То есть какая-то цель же есть у вас, да?
Ну, изначально московский велопарад был задуман как цель показать, что людей много на велосипедах. И в первый год, когда мы провели, в 2012 году, это получилось, потому что максимальное количество людей, которые ожидали московские власти, префектуры центрального округа, 2000 человек. Приехало 8000 человек. Хотя у нас не было денег на рекламу, и, в принципе, московский велопарад не рекламируется наружной рекламой нигде вообще. Это чисто социальные сети, это сарафанное радио. Ну, плюс СМИ. Это очень крутые ощущения в плане совершенно разные велосипеды, люди, позитивные эмоции. То есть это, ну, просто как бы интересно, приятно. Многие, кто... Вот мне нравится читать, что в прошлом году стоял в пробке, в этом году еду на велопарад. Потому что, то есть, как бы вот люди понимают, что это круто, это интересно. У нас много разных звезд участвуют, которых мы даже не приглашаем особо. То есть мы узнаем из их инстаграма, что они были в толпе там. То есть, не знаю, Полина Гагарина у нас один раз приехала, говорит, я не успела там на марафон бегущий, вот там какой-то был благотворительный марафон, бежали. Говорит, проспали его, но вот приехали сюда на велопарад, они там где-то в конце колонны проехали. Вот, то есть такие бывают моменты. Что еще? Для жителей Садового кольца это возможность помыть окна. Как ни странно, потому что в остальное время это шумно и грязно. Ну и вообще, как бы город становится дружелюбнее, интереснее. Московский велопарад — это уже такой мероприятие, который привлекает туристов из других стран.
А вы по Садовому ездите, да?
Ну, у нас 4 велопарада в год. Вот майский, он по Садовому кольцу, да. И, наверное, это один из самых таких крутых маршрутов, потому что он... Во-первых, это Садовое, которое называется Садовым, на самом деле не Садовое ни разу. А во-вторых, потому что когда ведь просто 50 тысяч человек на Садовом кольце, которые замыкают кольцо, это... Ну,
так они замыкают в итоге, получается? Ну, вот я еду... Прямо они распространяются полностью по кольцу?
Я еду впереди колонны, и моя там одна из главных задач — это сделать так, чтобы голова с хвостом не соприкоснулись. Потому что если не соприкоснуться, то мы уже не сможем остановить это просто все движение. А у нас как бы цель, точнее не цель, а задача от города. Нам дают там на полтора часа, на два часа перекрыть Садовое кольцо, но мы должны, собственно, вот голову отсечь, чтобы хвост там уже уехал, а голова приехала и встала на финише. Вот, потому что у нас кольцевой маршрут получается.
А иначе люди будут кататься до бесконечности.
А иначе змейка, да. У нас есть маршруты там другие, у нас по набережным есть. Вот, например, осенью мы делаем это от ВДНХ до Красной Пресни, там 30 километров, маршрут достаточно протяженный, но при этом он очень красивый. Это совершенно разные виды Москвы, там и спальные районы, и Кремль, и, не знаю, Москва-Сити. Вот, и это все как бы, ну, это реально уже становится таким событийный туризм, то есть когда люди приезжают специально на велопарад, и у нас примерно процентов 10-20 это уже другие города.
Но я понял самое главное. Значит, велопарад — это демонстрация силы велосипедистов. То есть как бы мы собираемся и говорим, нас много, сделайте нам велодорожки. Вот по поводу велодорожек, да, я хочу вернуться. Была информация, что, может быть, появятся камеры, которые будут фиксировать заезд автомобилей на велодорожке. Вы знаете об этом? Что-нибудь.
Ну, как бы они и так уже примерно есть даже, которые... Ну, это не просто велодорожки, это фиксируют, они вообще, в принципе, фиксируют. Москва супернаблюдаема со всех сторон на камеры.
Не, я к тому, что вот штрафы приходили автомобилистам. Заехал на велодорожку? Ну... Дорогой друг, плати. Заехал мотоциклист на велодорожку? Все, давай, друг.
Есть уже сейчас, не обязательно ждать камеры, пока появятся. Есть замечательное приложение «Помощник Москвы».
Но это совсем другое, понимаете, когда кто-то карает, вне зависимости от вас, значит, и того, что вы делаете, это нормально, значит, государство репрессирует людей немножко, а когда самому надо сфотографировать, отослать, это уже какое-то... Ну, просто... Не по понятиям, знаете, как говорят.
Ну хорошо, тогда у нас скоро появятся еще камеры на тротуарах, да, чтобы смотреть, кто ездит по тротуарам или кто стоит на тротуаре. Ну, то есть вот просто на каждое дерево повесим камеру, и у нас будет хорошо.
Но то есть вы думаете, это не выход?
Я в это не верю, да. Я все-таки верю в то, что люди начнут сами понимать, что это велополоса, я на ней не становлюсь, что люди сами начнут как бы друг другу объяснять, показывать.
Ну, я тоже на это надеюсь. Я вообще вот всячески люблю всякие правила. Серьезно, я не шучу. Я люблю всякие правила. И если они есть, я люблю, чтобы я их соблюдал, и все остальные их тоже соблюдали. Но я их перестаю соблюдать в определенный момент. Я сейчас скажу, какой. Я их перестаю соблюдать в тот момент, когда я вижу, что их никто не соблюдает. То есть, условно говоря, если я стою в пробке на машине, я стою в пробке, я никого не объезжаю, я не пытаюсь там кому-то что-то сделать. И тут я вижу по обочине один проехал, второй, третий, четвертый. У меня начинает возникать мысль, а не идиот ли я, что я стою здесь? И да, обочечники — это ужас. И, конечно, да, их надо приговорить к смерти, да, условно говоря, вот, через обочину. Но потом я думаю, ну и что, они-то проехали, а я-то стою, такой горделивый и правильный. И все, и во мне просыпается бунтарь, и так же с велосипедом. Я хочу, черт побери, ехать по велодорожке, я хочу, чтобы все ездили по правилам, но когда я вижу, что кто-то заехал на велодорожку, я так думаю, да, пошли вы, и я сейчас начну тоже куролесить здесь. М?
Ну, я даже не знаю, что ответить.
Нет, нет, у вас такого не возникает, у вас бунтарский дух.
Это природа человека,
да?
Это вообще, в принципе, психология, наверное, да, как мы так устроены, что мы там суперленивые, и мы, ну, это вот, как вы смеетесь, на самом деле, даже вот там просто лень, то есть почему, например, сейчас в разных странах Европы или там мира разрешают проезжать на красный свет велосипедистам? Просто потому, что когда человек останавливается на светофоре...
Спешивается, как вы говорите, да.
Спешивается, да, на там буквально секундочку, а потом стартует заново, он тратит очень много энергии.
Это правда.
Вот на этот разгон тратится очень много энергии, и поэтому меньше людей пользуются велосипедами. И чтобы вот это вот избежать, чтобы вот эту вот лень как бы задействовать, людям просто дают возможность проехать на красный свет, если там нет как бы автомобилей, например. И вот эти все моменты надо учитывать.
Кому-то везет, кому-то не везет, да, вот так.
Да, всем везет. Это психология, вот там вот все побежали, я побежал. Да, или там...
Но я нашел выход. Знаете, какой? Я подъезжаю к перекрестку, и там обычно есть какой-нибудь столб. Или там заборчик, я просто за заборчик держусь и не спешиваюсь, так скажем.
Ну, нет, хорошо, на велосипеде. Для этого специально делают даже специальные подножки там, в Копенгагене, в Дании и так далее. Да, а еще есть разметка световая, которая подсказывает, с какой скоростью ехать, чтобы приехать на зеленый свет.
Да!
Да, и там очень много всего, что как бы вот использовать. И вот когда есть же этот феномен, когда человек там плюнул в лифте один, а остальные начали тоже плевать.
Да, разбитые окна это.
Разбитые окна. И с этим можно бороться, как бы, ну, много через это прошло уже, там, пример нью-йоркского метро, например, да, которое было суперкриминальным, там были граффити везде и так далее, они начали его там как бы ремонтировать, ну и, собственно, вот оно по-другому.
Но это же кто-то должен начать это делать, а тут такое ощущение, что никто...
Начать должна городская администрация.
А она как бы не делает.
Она как бы делает, ну, не так быстро, может быть, как хотелось бы, или она делает там какие-то другие вещи. Ну, то есть, нет, Москва, если говорить там, сравнить с Россией, то Москва, она супер впереди всех вообще.
А в России что там происходит вообще?
Когда в Москве, например, Большим театром сделали «Зебру», но да. Это же тоже прорывное решение, и оно стоило очень много там долгих переговоров, долгих обсуждений, потому что у нас в Москве есть еще там, не знаю, различные службы, которые обеспечивают безопасность, не знаю, президента, например, и им это не нравится, потому что
им надо остановиться в этот
быстро момент, проехать, а тут вот как бы надо там, и поэтому у нас нет через Тверску, например, ни одной «Зебры», это, точнее, нет,
через Тверскую я не видел зебру.
Нету, да. А это как бы там сравнить с Елисейскими полями, где каждые там 100 метров зебры есть, вот, да, и Тверская.
Хотя на Тверской, может быть, возле мэрии есть зебра, вот, хотя, может быть, я ошибаюсь.
Около мэрии нету зебры.
Нет, да? Да. Ну, значит, нет.
Ну,
значит,
как бы,
действительно
вот, это
нет.
Подземные переходы. И вот это все, я просто вижу, как это долго обсуждается, как это все решается. Вот тут как бы или сейчас пример, когда закрыли подземный переход через Маховую, но не сделали зебру. И там люди начали бегать толпами через вот эту вот как бы дорогу широкую, где летят автомобили. А это городская среда, это должна делать городская администрация. Она пытается, она делает. У нас много хороших решений по поводу общественного транспорта.
Но! Есть еще одно но, просто у нас мало времени, я поэтому спрошу. Велосипед, помимо того, что ты на нем едешь, его где-то надо поставить, когда ты приехал. Вот по-честному, у нас же адские вообще эти велопарковки. Я вообще не понимаю, куда велик приткнуть, когда я приехал.
Ну, городские велопарковки хорошие в Москве.
Хорошие?
Их достаточно много, они достаточно хорошие.
Может, особенно я просто мимо них проезжаю, я не знаю.
Особенно в центре, как бы, вот эти вот там креветкообразные парковки, их полно сейчас, это как бы нормально.
Иногда только бывает, знаете, как тротуар идет, и вот эта креветкообразная парковка, и получается так, что если ты поставишь велосипед этого стоит на тротуаре. И люди начинают его пристегивать, как попало вообще.
Нет, ну, бывают, как бы, бывают промахи системы, но при этом, как бы, комфортно. Это достаточно нормально.
Нормально.
А проблема возникает с офисами, университетами и так далее. Вот это действительно мы пробуем для этого акцию. Но работа на велосипеде, одна из целей, это как раз-таки бизнес призвать к развитию велодвижения у себя внутри компании.
Ага.
А, и появляются парковки. То есть в Москва-Сити поставили парковку на 100 мест после этой акции. То есть она там стоит.
Но она там стоит пустая или кто-то все-таки начал
приезжать? Приезжают, приезжают. А, компания Abbey увеличивает парковку, по-моему, каждый год у них там тоже порядка 100 мест, они даже зимой заняты. Угу. Вот, и это происходит везде, и у нас более 100 компаний участвуют по России, точнее, более 200 по России, около 100 в Москве. И как раз-таки вот эти условия развиваются, бизнес идет гораздо быстрее, чем городская инфраструктура. Угу. И внутри компании появляются свои велопрокаты, у Mail.ru есть, например.
Но они потому что как передовые, да, они же с технологиями, конечно. Они тут вот начинают и свои велопрокаты какие-то делать.
А у всех компаний, которые работают, вот, которые филиалы заграничных компаний, у них у всех развивается велокультура, а те компании, которые соприкасаются с ними, тоже развиваются. У нас 13 банков участвуют в акции на работу на велосипеде, а некоторые даже выводят на свои банкоматы анонс акции, то есть это уже бизнес настолько вот вовлекается в это.
Еще одна штука, если говорить не только о городе, да, а в целом, я, когда, ну, путешествовал на автомобиле, видел людей, которые из города в город, например, в той же самой Европе, едут на велосипеде. Ну, просто едут обычно группы или один человек может ехать. Есть ощущение, что у нас такое пока невозможно. Или нужно быть отважным человеком?
Ну, как бы иностранцы ездят, иностранцам нравится. Я сам проехал через всю Европу из Санкт-Петербурга в Лиссабон.
На велосипеде?
Да, я проехал еще из Мексики в Аргентину на велосипеде.
А сколько времени заняло путешествие из Петербурга в Лиссабон?
Два с половиной месяца.
О, но все это, понятно, я не успею.
Но это с большими остановками. Мы там в Париже неделю, в Мадриде неделю, ну то есть как такие.
А в день сколько примерно можно на велике проезжать? Мне потому что было интересно. Ну, вот.
Порядка 120-150, не сильно напрягаясь.
Не сильно напрягаясь.
Но не с первой недели. В первую неделю будет сложно.
Угу. Ну и, наверное, велосипед тут уже нужен не городской, конечно, а какой-то такой.
Ну,
который...
гибрид. Ну, я знаю людей, которые ездили даже на складных велосипедах. Это не супер удобно, но ездили. Вот. А вообще, как бы, гибридный велосипед нормально поехал, как можно путешествовать.
А если вот такими какими-то лошадиными темпами, допустим, и в Берлин? Вот из России в Берлин сколько ехать?
У меня есть знакомые, которые ездили из Москвы в Питер. Угу. Они проехали за 36 часов.
Из Москвы в Питер за 36 часов. Ну, нормально, но это надо ночевать, конечно, где-то.
Они вообще без остановок, то есть, ну, фактически они...
То есть они прям совсем, ну...
Ну, хотели куда то Конске там, например, да?
Ну, понятно, то есть они выехали, весили 120 килограмм, приехали, были уже 40, наверное.
Ну, да? Вроде того, да, то есть, как бы, такие сумасшедшие есть. По России путешествовать сложно, у нас действительно это, как бы, у нас вообще сеть дорожная, она гораздо хуже, чем в той же Европе. В Латинской Америке тоже плохие дороги, но там машин меньше.
Ну, понятно.
А у нас все-таки трассы достаточно загружены, и поэтому здесь получше. Но очень много иностранцев ездят.
Ездят именно по России?
По России, да. А-а-а. Я знаю женщину, которая 70 лет, на из Твери, она проехала до Владивостока, по-моему, к подружке ездила.
До Владивостока из Твери?
Да.
С ума
она
сойти.
Преподаватель физкультуры в прошлом, сейчас она вышла на пенсию, ей стало как бы скучно, она поехала на велосипеде через всю Россию.
Интересно, да.
Ей что-то там порядка 70 лет.
А и сколько же времени у нее это заняло, наверное...
А какая разница на пенсии?
А, ну да, у нее, в принципе, свободный график, нормальный. Она фрилансер в этом плане, правильно?
Вроде того, да.
Да, ну то есть, в принципе, в Европу... Вот, а если, допустим, человек собирается ехать в Европу, тогда, может быть, лучше, ну, я имею в виду на велосипеде, хотя это, скорее всего, такой удел энтузиастов в основном, лучше... Отсюда на велосипеде выезжать или все-таки туда долететь условно? Вот, кстати, долететь с великом вообще можно куда-то или нет? Вы когда-нибудь летали?
Можно, у разных авиакомпаний разные правила есть. У кого-то, там, если не входит в норму багажа, то бесплатно, а у кого-то есть, что велосипед всегда платно. У Аэрофлота, по-моему, всегда бесплатно велосипед можно провозить. Ну, то есть, как бы надо смотреть просто.
А его паковать как-то надо? Нет? Вы вот когда-то с велосипедом летали или нет?
Да, я летал 4 раза, по-моему. А велосипед пакуется либо в чехол, либо в коробку. А, на мой взгляд, чехол гораздо удобнее, потому что переднее колесо снимается, прикручивается к велосипеду и...
Ну, чехол упаковал, каких-то, наверное, денег стоит, правильно?
Ну, 1200 он стоит.
Всего.
Коробка, она просто приходится раскручивать полную полностью велосипед, а потом замучаешься его скручивать обратно.
Понятно.
Вот, а поэтому как бы можно летать.
У нас времени не остается. У меня в гостях сегодня был Владимир Кумов, автор идеи и куратор проекта по развитию велокультуры России «Let's Bike It», советник заместителя министра транспорта Российской Федерации, организатор московского велопарада, всероссийской акции «На работу на велосипеде», международного велоконгресса в Москве и так далее. Вот так вот, значит. Владимир, спасибо большое. На самом деле, может быть, как-нибудь еще соберемся, если получится, и про путешествия там в Европу или какие-то другие страны, или по России тоже интересно было поговорить. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И с праздником вас. Все. Всех тоже с праздником. Скоро услышимся.